Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2023.
Всем здравствуйте из Владивостока. Данил Гусельников в студии. Со мной сейчас президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро всем с Дальнего Востока.
Да. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну успели ли вы поучаствовать в каких-то мероприятиях? Успели вы, что называется, по кулуарам прогуляться?
Вы знаете, да, и гуляем, и смотрим, и провели даже свою сессию. Видно, что главным бенефициаром из разворота России на восток как раз является Дальневосточный федеральный округ. Более глубокие проекты, больше малого бизнеса вовлечены в этот процесс. Здесь и рост деловой активности наблюдается, но вместе с тем и обостряются те проблемы, которые, может быть, были и раньше. В частности, наша сессия, которую проводила «Опора России» вместе с правительствами ряда регионов, с институтами развития, такими как Промсвязьбанк, корпорация МСП, к примеру, она была посвящена нехватке кадров сегодня на Дальнем Востоке.
Александр Сергеевич, а прежде чем вот к такой проблеме перейти, позвольте я вот спрошу вас такой житейский бытовой вопрос. Вот прилетаем мы во Владивосток, выходим первый раз в город, как понять, что малый и средний бизнес чувствует себя хорошо или не очень хорошо? Вот есть у вас такой профессиональный взгляд на какие-то отдельные пункты, там, я не знаю, на главной улице где-нибудь, на набережной, на площади, что сразу позволяет вам идентифицировать состояние бизнеса?
Ну, во-первых, сам аэровокзал. Он здесь новый достаточно, построен буквально в последние там 8 лет. И количество автомобилей и их качество, находящиеся на привокзальной площади. Как вы видите, он достаточно заставлен. И ведь не только там стоят автомобили личного характера, очень много коммерческих машин, минивэнов. То есть это значит, что встречают группы, туристический сектор развивается. Ну и плюс, гуляя по улицам Владивостока, мы видим большое количество магазинов, ресторанов, причем последние тренды последнего времени много открывается сейчас различного рода образовательных учреждений, дополнительного образования, спортивных объектов. То есть бизнес пошел в качество жизни. Поэтому видно, что Владивосток хорошеет, и сюда идут серьезные инвестиции не только от государства. Реализуется большая государственная программа, но и многие предприниматели тоже предпочитают вкладываться сейчас сюда.
Я вот сейчас свой индикатор личный вам выскажу, а вы мне скажете, справедливы мои оценки или нет. Вот я, когда еду из воздушной гавани в любом городе, я всегда обращаю внимание на то, какие дилерские центры размещены по дороге. И вот когда едешь из Владивостока, ну, в смысле, из аэропорта, здесь стоят какая-то строительная техника, большегрузы какие-то стоят, там экскаваторы. И мне кажется, что вот это говорит о том, что в регионе вот этот вид транспорта рабочего, он востребован, а значит, развивается соответствующие отрасли.
Ну, в регионе идет большая стройка, серьезные инвестиционные проекты государство ведет здесь, и строительство дорог, и строительство, были разработаны новый мастер-план для города Владивосток, и вместе с Артемом он фактически должен стать миллионником в ближайшие годы. Поэтому дел здесь достаточно много. Главное, чтобы и малый бизнес здесь себя комфортно чувствовал, чтобы вот в этом большом, скажем так, финансовом заказе малый бизнес получил свою справедливую долю.
Вот давайте теперь возвращаться к, собственно говоря, сессии, которую вы организовывали, в которой принимали участие. Вы сразу начали с того, что необходимо сейчас сделать для малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе, в целом, ну, на востоке России, тогда по-большому будем говорить. Какие перспективы, что не хватает сейчас, что с кадровой политикой?
У нас на Дальнем Востоке живет порядка, наверное, 6 миллионов наших граждан. И сейчас, когда товары поехали сюда, ну, к примеру, там тот же БАМ, день и ночь идут стройки в три смены, чтобы он стал двухпутной дорогой, электрификация. Но везде же требуются люди. И получается, что малый бизнес сегодня, наверное, испытывает давление по кадрам с трех позиций. Первое. Общий демографический тренд на снижение. У нас сейчас снова послевоенное поколение, точнее, военное поколение, их уже внуки в детородном возрасте, и в целом по стране у нас наблюдается демографическая убыль. Это первый момент. Второй момент – крупный бизнес получил большие заказы, в том числе в оборонной промышленности, и многие предприятия работают в три смены, им требуются дополнительные кадры.
Давайте говорить простым языком. Перетянули, переманили специалистов.
Именно так, да. Третий момент. У нас национальный проект «Малый и средний бизнес», он достаточно активно развивается сейчас. Создана новая инфраструктура поддержки и правительством Российской Федерации, и правительствами регионов. И многие сейчас выпускники тех же институтов, они идут сами открывать бизнес. У нас по статистике сегодня на 1000 человек трудоспособного населения там один примерно 1,5 предприятия открывается, и у нас показатель даже выше, 10 предприятий открывается, извините, у нас показатель даже выше, чем в Китайской Народной Республике.
10 предприятий на 100 человек?
На 1000
человек.
На 1000
человек.
Ну, или 1,5 предприятия на 100 человек, да, вы правы. Но ведь это все получается, что люди либо идут в крупный бизнес, либо они решили сами заняться своим делом. Кадры для малого бизнеса, это приводит к тому, что вынуждены повышать, во-первых, зарплату, во-вторых, постоянно заниматься поиском кадров. И на данный момент, чисто за счет внутренних ресурсов, этот вопрос не решить. Поэтому у нас присутствовал на сессии и первый заместитель министра внутренних дел Горовой Александр Владимирович. Он дал свою статистику по привлечению мигрантов из-за рубежа. И Министерство внутренних дел, к примеру, также считает, что за счет внутренних ресурсов это решить сейчас невозможно. Нужно уходить от квотирования, завоза социалистов, рабочей силы. Но там сопротивляется почему-то Минтруд. Но и особенно это актуально для Дальнего Востока. Здесь нехватка особенно острая.
Наверное, боятся того, что зарплаты будут ниже, если завозить работников из-за рубежа.
Ну, здесь...
Ваша-то позиция какая по этому вопросу?
Мы считаем, что Министерство внутренних дел, абсолютно изучив всю статистику, абсолютно право. У них полная информация есть, кто к нам въезжает, как к нам въезжает, чем они потом занимаются. И уход от модели квотирования, он уже назрел. Об этом говорят уже много лет. Ну, пора изменять подходы к привозу сюда людей. Россия ведь тоже становится привлекательной в ряде государств. Избыток рабочей силы, к примеру, Республика Индия, избыток рабочей силы. Даже в Китайской Народной Республике сейчас, с учетом того, что темпы роста там снизились, наблюдается рост безработицы. Поэтому нужно уходить от вопросов квотирования, нужно что-то делать с изменением, по-другому должен быть институт регистрации, больше расширять возможность получения патентов, то есть когда люди достаточно просто по процедурам, покупая патент, становятся не только плательщиками, но и легальными трудовыми ресурсами. Это назрело, это нужно решать. Скоро будет Государственный совет по инвестициям, который, кстати, губернатор, за его подготовку отвечает как раз губернатор Лимаренко, руководитель Сахалинской области. На Сахалине особенно остро стоят эти вопросы, ведь это же остров фактически. При этом эта территория очень активно развивается сейчас. В общем, вопрос с миграцией иностранных специалистов, он уже назрел, и необходимо изменение регуляторики, прежде всего, со стороны Министерства труда Российской Федерации.
Слушайте, ну все, что вы говорите, это уже прям не просто на какие-то точечные изменения похоже, это прям на смену парадигмы, я бы сказал, в миграционном законодательстве похоже.
Вы знаете, любой прорыв можно осуществлять только изменением парадигмы. К примеру, много лет мы говорили о том, что контроль и надзор, он избыточный, он архаичный, он выматывает не только бизнес, высасывая из него соки, он отбивает желание заниматься бизнесом. И вот несколько лет назад правительство начало комплексную реформу контрольно-надзорной деятельности. И сейчас мы видим, что сначала был изменен закон, два закона, и о требованиях к бизнесу, и о контроле надзора. И мы сегодня констатируем, что ту работу, которую ведет правительство под руководством Дмитрия Юрьевича Григоренко, Министерство экономики Российской Федерации, мы видим, что количество проверок упало в 3 раза. Кстати, контроль Генеральной прокуратуры сыграл в этом серьезную роль. И сумма непроизводственных затрат бизнес экономит более 100 миллиардов рублей ежегодно. Тех денег, которые он тратил не только на штрафы, но и на отвлечение своих сотрудников от проверок, на какие-то иногда бессмысленные судебные процедуры.
100 миллионов.
Миллиардов рублей.
Миллиардов.
Ежегодно.
Ну, это внушительная цифра. Тут ведь, Александр Сергеевич, как бы обратную-то сторону медали постоянно упоминают, но я не могу не, так сказать, тоже пойти в тренде, что называется, на качество, как эта услуга-то повлияла, пагубно или не повлияла никак, что в данном случае хорошо.
Вы правы. Особенно вот в туризме мы фиксируем, что идет, допустим, рост потока по внутреннему туризму, в том числе и на Дальний Восток, в двукратных цифрах, там 50% в год. Но все говорят о том, что соотношение цена-качество, оно сегодня в России не устраивает туристов. И здесь, по идее, основной ответ – это, конечно, больше конкуренции, то есть больше вкладывать в этот сектор экономики. Но, кроме того, это и вопрос компетенции самого бизнеса.
Вы, кстати, такую очень любопытную фразу сказали – инфраструктура поддержки. Что имели в виду?
Ну, в рамках проектов, которые касаются, прежде всего, малого бизнеса, это имеется в виду малый бизнес и предпринимательская инициатива, за последние 4 года или 5 уже существования нацпроекта в стране была создана новая инфраструктура, а именно 450 центров поддержки «Мой бизнес». Их раньше не было. К примеру, появилась целая сеть современных промпарков, технопарков, как по линии Минэкономразвития, так и по линии Минпромторга. Этого тоже раньше не было. А по линии поддержки экспортеров появились 82 центра поддержки экспорта в регионах. Количество экспортеров МСП, к примеру, выросло с 16 тысяч до 60 тысяч на сегодняшний день.
А справедливо говорить, что экспортерами малый бизнес тоже является?
Конечно. И сейчас, кстати, роль малого бизнеса во внешней экономике, она растет. К примеру, то, что мы вернулись к тем нормам, которые у нас существовали до 2002 года, то есть разрешили параллельный импорт, пусть не везде, но во многих отраслях, говорит о том, что малый бизнес оказался востребован, оказались востребованы их компетенции. Ведь что такое параллельный импорт? Это завоз товаров без оповещения брендодержателя о том, что ты будешь торговать его товаром. То есть ты заплатил свои деньги, ты завез, к примеру, бренд сюда. И мы почему-то сами в 2002 году, ну не почему-то, это транснациональные иностранные корпорации это продавили, ввели принцип, что мы должны все это делать растаможку с согласования и запуск в оборот, согласования с брендодержателем. В результате брендодержатель, они разрешали только своим структурам растамаживать. И малый бизнес, он фактически был из импортного оборота исключен.
Угу.
А это ведь определенные компетенции, это знания, умения, даже знания языков и знания правил международной торговли. Мы резко снизили компетенции малого бизнеса во внешнеэкономической сфере. Поэтому опора России выступает за то, чтобы институт параллельного импорта был сохранен. Более прописан, это не просто приказы Минпромторга, а это нужно институциализировать надолго, а лучше навсегда, потому что в большинстве стран нет запрета параллельного импорта. В той же Европе его нет, в Америке его нет, в Китае его нет. Там есть ряд ограничений, понятно, оговорок, особенно кто локализовал производство, но тотального запрета нет. Кроме того, мы считаем, что нужно переходить к региональному принципу исчерпания прав в нашем гражданском законодательстве. Мы его сами подписали в 2014 году, создавая Евразэс. В Гражданском кодексе Беларуси и Казахстана это уже прописано, но почему-то в Гражданском кодексе Российской Федерации это не прописано. Можно подумать, что я теоретизирую, но нет. Это значит о чем? Если я завез легально, растаможил в России товар, то я могу им торговать в Казахстане, к примеру, в Армении, в Киргизии, Белоруссии. То же самое касается белорусских или наших казахских товарищей. То есть региональный принцип исчерпания прав, мы действительно становимся Евразэсом, большом экономическом объединении, где мы сами декларировали свободное перемещение товаров, труда и капитала.
Ну, то есть это что, законодатель недоработал российский?
Да, я считаю, что законодатель недоработал российский. Если мы подписываем международные договоры, то мы сами должны их соблюдать тем более в отношении нашего гражданского законодательства.
Ну, сейчас, конечно, очень много было работы, не только у законодателей, но и вообще у всей властной вертикали, если можно так сказать. Я хотел с вами вот поговорить о том, как санкции повлияли. Вот не зря же мы о параллельном импорте заговорили. Это же механизм обхода этих самых санкций. Это, что называется, выкручиваться пришлось. Насколько сильно вот по малому среднему бизнесу санкции ударили? И какие меры, на ваш взгляд, которые приняты были законодателем тем же самым, да, сыграли положительную роль?
Ну, если вспомнить, что товарооборот еще в 2021 году у нас со странами Евросоюза был 250 миллиардов евро, а сейчас он стремится к нулю фактически, то, конечно, в том числе и малый и средний бизнес был интегрирован в экономические связи с Европой.
Я прошу прощения, Александр Сергеевич, я просто свои личные впечатления, опять же, тут вставлю в тему как раз. И посмотрел вчера, вот здесь порт есть во Владивостоке, и там контейнерные вот эти площадки. И такое впечатление, что никаких изменений как будто бы нету. Там жизнь кипит. И я думаю, где санкции?
Но вы правы, что вы находитесь на Дальнем Востоке, и главным бенефициаром от разворота России на юг и на восток явился как раз Дальневосточный федеральный округ. Наши пункты пропуска, они просто перегружены на сегодняшний день кратно. Это касается и Приморья, и Забайкалья, и Амурской области, и Еврейской автономной области. И, естественно, сейчас очень остро стоит вопрос ускоренного строительства и реконструкции пунктов пропуска. Где бы мы ни были, в Приморье или мы были, к примеру, в Амурской области, предприниматели везде говорят о кратном росте товарооборота через пункты пропуска.
Может быть, нам нужны частные пункты пропуска?
Ну, они не могут быть частными, но то, что решения ведь приняты, вопрос в исполнительской дисциплине. Тот же самый пункт пропуска Приморье-1, Приморье-2, они же должны были запущены еще там в 2018 году.
Нельзя затягивать, таким образом сами себя ограничиваем в какой-то степени.
И вот здесь у нас встает вопрос с бюрократической регуляторикой.
Угу.
К примеру, и вот с этим тоже нужно бороться, так как вот мы успешную реформу правительства ведет контрольно-надзорное давление. К примеру, я был в Хабаровске, разговаривал с теми, кто трудится, производит рыбу, аквакультуры.
Угу.
Вот у нас законодательство таковое, что если рыбак получил участок, рыбоводческий участок, нельзя, не может быть двойное использование участка. То есть там либо рыба, либо аквакультура. Поскольку у нас, к примеру, понятно, что участки в основном получили рыбаки, по законодательству они даже бы хотели пустить, чтобы кто-то у них там в субаренде, значит, разводил того же гребешка. Но если это сделать, этот участок по нецелевому использованию будет тут же изъят. То есть давно этот вопрос ставится, знаете, вот в моей памяти я на Восточном форуме с самого первого начала, ну, то есть там с 16-го года этот вопрос ставится.
Восьмой, да, восьмой сейчас.
И, соответственно, ну, это же назрело, это вопрос к Росрыболовству прежде всего, как к регулятору. Для чего мы это делаем? В Китае разрешено двойное использование этих участков. Если рыбаки сами уже просят о том, что, ну, к примеру, миграция рыбы меняется, он этот участок взял, думал ловить там треску, а она не приходит уже несколько лет. Он бы мог использовать его под марикультуру, но это запрещено. И вот таких вот у нас нестыковок много. И, наверное, нужно переходить уже здесь, услышать бизнес и переходить к законодательной работе. Это, опять же, в повестку нашего федерального собрания.
Мне почему-то, знаете, приходит в голову институт лоббистов. Вот по аналогии там, с тем, что есть в Соединенных Штатах Америки, да, когда есть определенный человек, который идет в ведомство и лоббирует, вот напрямую прям заходит в кабинет и говорит: надо, 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 надо. Ну, там разные схемы, конечно, есть. Я такую самую идеальную привожу здесь пример. Но так или иначе, действительно, ну, хотя что я говорю, вот передо мной такой человек сидит прямо сейчас, да, вот так или иначе, все равно этим приходится заниматься, все равно приходится капать на мозг исполнительной власти, чтобы они каким-то образом подействовали на то, что происходит. Александр Сергеевич, немножко отклонились от темы санкций. Понятное дело, что в этом отношении не все так плохо. Я бы хотел какие-нибудь, знаете, положительные инструменты, которые сейчас у нас действуют, услышать, потому что об успехах тоже хочется поговорить. Международная обстановка непростая, хочется чего-нибудь хорошего тоже.
Хорошее заключается в том, что, к примеру, у «Опоры России» очень конструктивные отношения сложились с бизнес-объединением Китайской Народной Республики.
О, здорово.
Ведь малый бизнес очень развит в Китае. Там 60% валового продукта производит малый бизнес. У нас 20%, кстати. Занятости населения там 80% обеспечивает МСП. У нас 40%, тоже достаточно много. И там за эти годы тоже созданы очень серьезные бизнес-объединения. Они есть и регионального уровня, и отраслевого уровня, и министерского уровня. И наши контакты, они после снятия пандемийных ограничений резко интенсифицировались. Мы возили бизнес-миссию большую в апреле, как только пандемийные ограничения Китай снял. Буквально послезавтра я снова вылетаю в провинцию Чжэцзян, приедет порядка 80 предпринимателей из России. И мы видим, что вопросы уже переходят из разряда «купите у нас те или иные товары», вопрос, а давайте наши технологии, к примеру, Китая, попробуем локализовать в России. А давайте совместно адаптировать те технические решения, которые применяем мы, к вашему в том числе и нормотворчеству, регуляторике. К примеру, я видел уникальное предложение по производству капсульных отелей, которые в Китае великолепно развиты на абсолютно новом техническом уровне. Мы видели, что китайские, к примеру, лифтовые компании интересуются локализацией бизнеса в России. А ведь у нас нет, к примеру, решений на скоростных лифтов на высокие этажи. У нас их просто нет. И, соответственно, вот здесь интересна реакция и российского бизнеса, и китайского бизнеса в сторону более тесной и глубокой кооперации.
Да, любопытно, прям конкретный пример, это здорово. Но насчет капсульных отелей, в Москве это скорее диковинка, а здесь вот я видел во Владивостоке, прямо где-то в центре города капсульный отель стоит. Поэтому, ну, конечно, это интересно. Александр Сергеевич, ну так, если подводить итоги беседы, итоги мероприятий, в которых успели поучаствовать здесь на Восточном форуме, а с оптимизмом в будущее, ну, ближайшее смотрите?
Ключевой вопрос – это чтобы бизнес, власть и общество, они чувствовали себя одной командой, которая слышит, и предложения, которые они реализуются там не за 10, не за 20 лет, а в короткие сроки. Вот в период пандемии и введения санкций мы научились так работать. Главное сейчас не расслабляться.
Темп не сбавлять.
Да, ну уж, к примеру, я вам приводил пример с рыболовными участками или другой пример, опять же, по уходу от квотирования миграции, но ведь эти вопросы, они ставятся уже десятилетиями. И вот нужно брать опыт антисанкционной борьбы, опыт ковидных ограничений и работать с властями как на федеральном и на региональном уровне, как одна команда, договорившись выполнять договоренности в достаточно быстром темпе.
Александр Сергеевич, спасибо вам большое за интересную беседу, за интересные примеры. Спасибо вам большое. Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин был в эфире «Радио Спутник».
8-й Восточный экономический форум 2023. На пути к сотрудничеству, миру и процветанию.